В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российские чиновники намерены заманить иностранных туристов в Крым с помощью расчета криптовалютами. Кинорежиссер Эмир Кустурица намерен снять свой следующий фильм в Крыму. И на восток Украины прибыл спецпредставитель США Курт Волкер. Сейчас подробнее. Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс, чтобы встретиться с военными и местными жителями, пострадавшими от российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Во время визита Волкера в прифронтовую Авдеевку образовалась стихийная пресс-конференция с горожанами.
Не внутренний конфликт это у нас в Украине, а именно конфликт, агрессия, акт агрессии Российской Федерации против Украины.
Так, ми це розуміємо. Ми бачили, як цей конфлікт почався, як він контролюється. Ми хочемо, аби Сполучені Штати були більш задіяні, щоб його розв'язати. Суверенітет та територіальна цілісність України мають бути відновлені.
24 июля американский спецпредставитель будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении. После Волкер отправится в Париж, чтобы обсудить с французскими и немецкими официальными лицами Минский процесс и переговоры в формате «Нормандской четверки». Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица прибыл в аннексированный Россией Крым и заявил, что жителям полуострова не нужно официальное признание мирового сообщества. Свой первый концерт он дал в Ялте, несмотря на угрозу санкций со стороны Украины. Кустурица посоветовал жителям Крыма продолжать то, что начато, в частности, построить аэропорт, дороги и другую инфраструктуру для развития региона. Кустурица приехал в Крым по приглашению концертного агентства «Инконцерт». Отвечая на вопрос о первых впечатлениях, он назвал полуостров «маленькой Черногорией». Также Кустурица намерен оценить возможные локации для съемок. Известно, что одной из них может стать Бахчисарай. О реакции МИД Украины на эту минуту информации нет. Министерство финансов России задумалось о привлечении иностранных туристов в аннексированный Крым с помощью расчетов в криптовалюте. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» замглавы ведомства Алексей Моисеев. Цитирую. «Чтобы стимулировать иностранный туризм в Крыму, чтобы люди, которые туда приезжают, не преследовались на родине за то, что были в Крыму и об этом бы узнавали, потому что они расплачивались там карточками». Конец цитаты. В то же время, по его словам, серьезных проработок этой инициативы нет. Моисеев напомнил, что в России не идет речь о полном запрете виртуальных денег, в том числе биткоина. Трехметровый забор на территории государственного природного ландшафтного заказника мыс Аи незаконен. Такой вывод сделала депутатская комиссия после проверки правомерности установки ограждения, передала пресс-служба законодательного собрания аннексированного России Севастополя. Трехметровый забор, который огородил около 600 гектаров земли, является вольером для содержания диких животных, значится на информационном стенде Орлиновского лесоохотничьего хозяйства. Депутаты и жители города опасаются, что этот участок леса служит местом элитной охоты. Год назад прокуратура выявила признаки самовольного занятия лесного участка. В крымских ЗАГСах набирает популярность свадьбы по славянским традициям, заявила назначенная Кремлем замминистра и начальник департамента ЗАГСа Минюста аннексированного Крыма Наталья Пилью. По словам чиновника, многие молодые предпочитают отказаться от приметы ритуалов и вспоминают свои корни. В частности, как отметила чиновник, в минувшие выходные в Ялте были организованы праздники для двух пар золотых юбиляров семейной жизни, а также проведена казачья свадьба. В ходе обряда невесты женихом произнесли традиционные для подобных свадеб слова «Будь моей женой», а гости-казаки провозгласили трижды «Люба, Люба супругам, слава мужу, слава жене», тем самым одобряя выбор молодых. Украинская женская эстафетная команда выиграла чемпионат Европы Ю-20 по легкой атлетике. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины. Победила команда в составе Иваны Аврамчук, Джойс Скоубы, Ирины Марчак и Анастасии Брызгиной. В финале спортсменки установили юниорский рекорд Украины и показали лучший зачет и результат мирового топ-листа сезона среди украинок. Сборная страны в медальном зачете заняла третье место, и выше украинская команда на чемпионатах Ю-20 еще не поднималась. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, температура до плюс 35 градусов. Во второй половине дня возможна гроза, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». совместный проект Радіо Свобода і Первого каналу Українського радіо.
Здравствуйте, друзья! Всем хорошего понедельника! Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа только самое важное, самое актуальное, самое насущное будет звучать в студии нашей программы. Вы знаете, причем касаться мы будем совершенно разных. Тем мы сегодня будем обсуждать и то, насколько Россия зависит от западных санкций, насколько Россия зависит от западных технологий, и в этом смысле, чем, собственно, чреват уход, например, промышленных гигантов с российского рынка. Если, например, Siemens уйдет с российского рынка, как это скажется, собственно, на российских отраслях промышленности, которые заинтересованы в западных технологиях. Мы будем говорить, друзья, и об инициативе, которая появилась в российском Минобразовании, а именно учить школьников, включить в учебный процесс для российских школьников тот процесс, описание той ситуации, которую сама Россия называет присоединением Крыма, которую весь цивилизованный мир называет аннексией Крыма. Ну и, вы знаете, будем говорить сегодня, безусловно, о такой насущной теме, о том, как правильно отдыхать летом. Если хотите, это такой себе наш вам маленький ликбез. Вместе со специалистами будем разбирать, вот как правильно загорать, как правильно питаться, какими вещами стоит, наверное, пренебречь в южных кафе, что является зоной риска и какой обязательный must-have должен быть в вашей пляжной сумке. Обо всем этом пойдет речь в ближайшие полтора часа. Начнем с самого главного, потому что наша программа тоже знает толк в отдыхе. Только мы, если угодно, сторонники правильного отдыха. А какой же он? Вот об этом в ближайшие 20 минут в прямом эфире будем как раз-таки разговаривать. Можете находить нас в социальных сетях, там есть видеотрансляция сегодняшнего эфира. Ну а как раз будем в ближайший момент включать президента Украинского медицинского клуба, ответственного секретаря Всемирной федерации украинских врачебных обществ Ивана Сороку. Потому что, друзья, наша программа тоже время от времени ходит в отпуск. Мы точно так же, как и вы, ездим на пляже. Мы точно так же, как и вы, пытаемся в одну или полторы недели вместить весь рекреационный процесс. И вот иногда такая попытка объять необъятное, уместить 24 часа времени максимум релакса, максимум отдыха, она тоже чревата. И вот как на самом деле отдыхать правильно так, чтобы следом не было мучительно больно, вопрос, который пока что остается без ответа. Но я думаю, что мы ответы так или иначе получим. Тем более вот, что Иван Сорока с нами на связи. Иван Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, извините, голос.
Все нормально. Понедельник, все мы сталкиваемся с одними и теми же хлопотами. Иван Николаевич, вот давайте мы такой небольшой сюжет с вами вместе послушаем, а потом мы его бы предложили вам откомментировать.
Крым в центре внимания.
Море и солнце – это не только радость и летний загар. Солнечные лучи могут привести к заболеваниям. Крым находится в зоне повышенной инсоляции, поэтому загорать здесь надо осторожно, чтобы поход на пляж не привел к раку кожи, рассказывает крымский врач-онколог Елена Чирва.
Рак кожи и меланома кожи, они достаточно актуальны у нас в Крыму, потому что мы регион с повышенной инсоляцией, и поэтому этот вид злокачественного образования встречается довольно-таки часто. И самое обидное, то, что очень многие случаи выявляются запущенной стадии.
Более того, загорать можно не всем. Некоторым людям это даже противопоказано, предупреждает крымский специалист-онколог Сергей Морозов.
Во-первых, нужно сначала определить свой фототип кожи. Первый, второй фототип кожи, это скандинавский и ирландский. Они, в принципе, не должны загорать и не ходить в солярий. Это белокожие, блондины с голубыми глазами и рыжеволосые.
Каждый год в Крыму происходит более 2000 инфарктов и 7000 инсультов. Летом количество приступов у увеличивается, рассказывает российский заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.
Конечно, количество приступов возрастает. То есть мы видим рост порядка там 15-20% в этот период, что возрастает у нас количество поступивших в стационар и обратившихся за помощью.
Врачи говорят, признаки инсульта не перепутать ни с чем. После оказания первой помощи необходимо срочно ехать в больницу.
Первыми признаками инсульта являются либо нарушение речи, либо слабость одной из конечностей, либо резкая выраженная головная боль, либо асимметрия лица.
Чтобы уберечь себя от рака кожи, инсультов и инфарктов, врачи рекомендуют загорать до 10 утра и после 5 вечера. Находиться на солнце небольшое количество времени, независимо от того, светлая у человека кожа или темная.
Крым в центре внимания.
Да, друзья, иногда после таких предупреждений начинаешь задумываться, а как, собственно, отдыхать так, чтобы не было потом мучительно больно? Ответы на этот вопрос будем искать вместе с Иваном Сорокой, президентом Украинского медицинского клуба. Иван Николаевич, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Скажите, вот если бы вы составляли перечень рекомендаций, такой, знаете, такой frequently asked questions, то есть часто задаваемые вопросы для такую памятку для туриста, который едет на море и собирается, собственно, вот на пляже нежиться, то какие бы пункты были бы вот в начале этого списка?
Ну, прежде всего, действительно, позволяет ли состояние здоровья получать инсоляцию? Если да, то всегда во всем нужна мера. Это первое ключевое пожелание к отдыхающему. Ну, а предыдущие коллеги правильно заметили, что если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, нужно быть очень аккуратным. Солнце, с одной стороны, друг человечества, с другой стороны, очень коварный враг. И те проблемы, которые, скажем так, могут возникнуть после неправильного приема солнечной ванны, очень трудно решаются впоследствии, потому что действительно солнечные ожоги, рак кожи, солнечные тепловые удары могут привести к достаточно серьезным проблемам.
Вот вы упомянули о раке кожи. Ну вот казалось бы, ну человек там, не знаю, 5 часов в день там полежал на солнце. Действительно ли вот, там, условно говоря, 2-3 дня позагорать на солнце и что? И вот уже, может быть, запущены какие-то необратимые последствия? Или для того, чтобы рак кожи получить, нужно, я не знаю, там, из года в год, в течение 10 лет, вот, нещадно лежать на палящем солнце?
Ну, иногда, к сожалению, бывает для запуска процесса и этого достаточно. Дело в том, что этиология этого заболевания, она еще недостаточно изучена, но тут включаются и генетические факторы, об этом уже говорили, то есть люди со светлым цветом кожи, со скандинавским типом, это и различные предрасполагающие заболевания, но очень жесткая солнечная радиация вызывает мутации в клетках кожи и часто запускает, скажем так, такие заболевания, как, собственно, рак кожи, как меланома, как другие заболевания. И может служить стимулом для развития другой онкологической патологии. Поэтому тогда, когда солнечные лучи достаточно неагрессивные, то есть до 10 часов утра и там после 4-5 часов вечера, то тогда можно действительно в разумных пределах загорать. Во всех цивилизованных странах, там, где есть, скажем так, четкая система профилактики, ну, вы знаете, что существуют вот такие правила для нахождения на солнце и существует полный запрет, например, на получение специализированного обучения в соляриях, искусственных соляриях для детей.
Да, то есть...
Тоже говорит о вот тех проблемах, о которых мы с вами обсуждали. Поэтому человек должен заботиться о себе, и мы должны понимать, что то, что является, скажем так, опасным, мы должны это, скажем так, над этим всегда задумываться и думать о том, чтобы организм не получал дополнительную, ненужную количество солнечной.
Иван Николаевич, ну, то есть вот, суммируя, вы упомянули, с 10 утра до 4 часов дня не находимся на солнце, вы упомянули о скандинавском типе кожи. А как вообще человеку понять, какой у него тип кожи и сколько этих типов бывает вообще?
Ну, вообще это связано с, вот, с, ну, во-первых, мы все знаем, что бывают люди с темным цветом кожи, афроамериканские, азиатские типы, индоевропейские типы кожи, плюс бывают типы, собственно, уже в европеоидных расах. Ну, во-первых, дерматологи имеют дерматологические тесты, когда специальными приборами дается определенное количество светового излучения и, скажем так, на внутренней поверхности руки и проверяется тип, то есть через какое промежуток времени появляется покраснение. Uh-huh. Это первый промежуток времени, то есть это у дерматолога человек может проконсультироваться и получить. Ну и как мы правильно заметили, это блондины, это люди с голубыми глазами, с белым цветом, светлым кожи, это уже ключевой риск.
Угу. То есть, в принципе, можно у дерматолога проконсультироваться для того, чтобы подобрать для себя соответствующий...
Дерматолог, да, это сделает. Ну и, опять же, когда человек находится на открытом солнце, мы должны понимать, что загорать лучше всего не в прямых лучах солнца. Это вот ключевая рекомендация для всех типов кожи. То есть это не прямые лучи. Под тентом, под зонтом, в тени листвы.
А кто-то скажет, это... какой смысл загорать под тентом, ведь загара не получится, или напротив, получится?
Получится, солнечные лучи проникают через холщовые тенты, через листву, даже вот, вы же знаете, бывают ситуации, когда при, казалось бы, облачном небе люди получают солнечные ожоги. И это один из моментов. Следующий момент. Люди должны получать достаточный объем питьевой воды. Дело в том, что обезвоживание организма тоже запускает очень многие процессы необратимые. Ну и это должно быть нормальное питание, адекватное. Это должны быть адекватные физические нагрузки, даже, как ни странно, правильное психоэмоциональное состояние. Вот от этого комплекса зависит очень много факторов. То есть человек, который измученный, физически изможденный, и человек, который имеет нормальный образ жизни, получая одно и то же количество солнечной радиации, находится в разных условиях по риском получения тех или иных осложнений.
Ну, вы знаете, вы ставите порой перед туристом практически невыполнимую задачу, потому что, во-первых, он, разумеется, приезжает на отдых изможденный, собственно, для этого он на отдых и приезжает, и, скорее всего, он будет, знаете, умерщвлять плоть излишествами во время этого самого отдыха, поэтому, как бы, очень сложно попасть...
В этом есть и ключевая задача интегральная человека, то есть нужно... без злоупотреблений, умеренно, и только лишь тогда получится правильный эффект оздоровления. То есть все физиотерапевты, все врачи всегда рекомендуют и отдыхать нужно тоже умеренно.
Скажите, еще один момент. Вот, опять же, правильное питание, вы об этом упомянули. Все летом традиционно едут на юг, так или иначе. Юг у каждого свой. Там, разумеется, есть кафе. Вот что бы вы, собственно, как специалист, как врач, порекомендовали бы, например, на что бы обратить внимание в южнобережных меню? Что в зоне риска? Какие продукты? Чем, может быть, стоит пренебречь? От чего стоит отказаться во время летнего отдыха, что наоборот добавить в рацион, а что оттуда исключить?
Ну, это тема достаточно большого интервью, а самые главные врачебные рекомендации, что продукты должны быть свежими, это первое, они должны быть термически обработаны, обычно в присутствии отдыхающего, ну, я имею в виду, что они должны быть поданы горячими, ну, и не содержать такие ингредиенты, как майонез, соусы холодные, потому что в условиях, скажем так, вот жаркого климата это всегда возможность получения желудочно-кишечных расстройств вследствие развития различной, скажем так, патологической флоры, потому что существуют риски в этой ситуации. Uh-huh. Это свежие овощи и фрукты, это кисломолочные продукты, стационарно приготовленные, ну и термически обработанные продукты. То есть те продукты, которые прошли обработку варкой, кипячением, тушением в этой ситуации, да, и поданы горячими в этой ситуации, риски будут снижаться. Если же это блюдо холодное, если это такие какие-то холодные закуски, то риски большие достаточно.
Понятно. Термообработка, не загорать с 10 до 4 часов дня, проверить, какой у тебя тип кожи и, соответственно, любить свое собственное тело.
Адекватный водно-солевой режим, то есть прием жидкости позволяет быть достаточно уверенным в том, что отдых человека, где бы он ни был, на какой бы территории он не отдыхал, или, скажем так, в средней части Украины, или в Крыму, или где-то в другом месте, в Европе, в Азии, всегда мы получим одинаковый результат. Умеренность, адекватное отношение к возможностям своего организма, правильное, разумное питание, ограничение в алкоголе, ограничение в неразумных физических нагрузках.
Понятно.
Способствовать адекватному отдыху.
Спасибо. Спасибо. Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Говорили мы о его советах, о том, как правильно отдыхать. Хотя, вы знаете, друзья, ведь считается, что технологии шагнули далеко вперед. И я помню по своему детству, как вот бабушкины рецепты того, как лечить, условно говоря, солнечный ожог, как справляться с каким-нибудь недомоганием и так далее. Но современная и медицина, и фармацевтика, они шагнули, считается, что далеко вперед. И вот на самом деле, что должно быть в вашей пляжной сумке? Как правильно выбирать косметику для, соответственно, пляжного или какого бы то ни было другого отдыха? И какие стереотипы существуют в отношении всей этой сферы? И вот будем говорить с нашей следующей гостьей, Наталья Булгакова, врач-дерматолог высшей категории, член Ассоциации дерматовенерологов и косметологов Украины, на связи с нашей студией. Наталья Станиславовна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, скажите, пожалуйста, вот мы в редакции набрасывали вопросы, и у нас их получилось довольно много. Скажите, вот когда человек выбирает средства для загара или средства от загара, насколько определяющим фактором является цена? Или начиная с какого-то порога, цена – это лишь доплата за бренд, а по сути все косметические средства для загара одинаковые?
Нет, конечно, не одинаковые, и надо выбирать средства. Все-таки я бы рекомендовала из аптечной сети. И давайте мы с вами вот определимся. Смотрите, солнечный ультрафиолет. Мы так привыкли, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А ведь, в принципе, это очень опасные лучи. Это разновидность лучей. Поэтому в больших дозах эти же лучи опасны для человека. Поэтому защита нам обязательно нужна. У нас сейчас идет бум загара. И мы просто забыли, мы так вот из исторических источников знаем, что если мужчина загорел, это признак мужественности. Но вот мы знаем, что если у женщин светлая кожа, белая, то это вообще всегда считалось признаком аристократизма. И всегда женщины знали, что если кожа белая, не загорелая, она дольше сохраняется и остается молодой, чем у женщин такого же возраста, но те, которые работают под палящими солнечными лучами. И поэтому до 20 века фактически аристократический класс старался не загорать, избегал загара. Хотя мы знаем, что и солнцетерапия, дозированные солнечные ванны ведь лечат очень многие заболевания. Рахит, туберкулез, бронхит. Мы стараемся косточки погреть, когда есть возможность. Но чем дольше происходит солнечное облучение, тем сильнее наши клетки могут разрушаться и мутировать. Поэтому, то есть, перерождаются и появляются различные новообразования, в том числе и злокачественные. Поэтому, естественно, защита нам очень нужна. Ведь мы же, смотрите, у нас к солнечному облучению подвергается все: кожа, губы, глаза, волосы, даже клетки крови. И страдают клетки иммунной системы. И мы даже забываем о том, что и вода, и песок, и камни, и стекло, и пластик – это все нас не спасает от солнечных лучей. Мы облучаемся даже тогда, когда мы либо в воде. Вот многие пациенты приходят и говорят, вы знаете, я обгорел, я сгорел, хотя я все время был в воде, купался. И мы облучаемся среди камней, под пластиковыми навесами, потому что все это все равно пропускает солнечные лучи. И когда мы выбираем средства от загара, надо обратить внимание, что на средстве написано, на защитные средства, написано, что идет защита от лучей А и Б. Потому что у нас есть лучи А, Б и С, но С самые опасные, они задерживаются озоновым слоем. А вот лучи А и Б воздействуют и на нас, и на нашу кожу, и на волосы, и глаза. И поэтому, когда появляется первое покраснение кожи, то оно происходит в основном под действием лучей А и Б. И дальше идет после первичного покраснения отшелушивание, то есть смена кожи. Она сама защищает себя, сама пытается исправить те повреждения, которые ей наносятся. Вот лучи А очень такие опасные, они накапливаются, способствуют быстрому распространению метастазов у онкобольных, вызывают раки различные. И у нас наши клетки все, они обладают генетической памятью. Вот и вы сказали, когда там в детстве мы загораемся, у бабушек, у дедушек в деревне. И вы знаете, можно очень сильно один раз загореть, обгореть, потом несколько лет вообще не загорать, а потом выйти на солнышко и сразу же получаем солнечную аллергию. Вот у нас происходит очень много различных заболеваний. Это фотодерматозы, солнечные аллергии, солнечные эритемы, солнечные крапивницы, фотодерматиты губ, выпадение волос, офтальмологические заболевания, такие как рак роговицы, конъюнктивы, катаракты. Нам надо от всего этого уберечься. И самая страшная солнечная болезнь, она так и называется, солнечная болезнь, это меланома. Это перерождение клеток кожи, которые расположены именно в коже, меланоциты. И это достаточно серьезная такая патология, с которой приходится быстренько бороться онкологам, потому что она достаточно быстро, к сожалению, приводит к смерти.
Наталья Станиславовна, буквально еще вот пару таких вот тактических вопросов. Скажите, а вот насколько бабушкины методы защиты от солнечных загаров, они эффективны? Потому что вот эти вот старые такие вот приемы такого домашнего формата.
Спасать, да, кефиром, сметанкой, да, чем-то намазать. Ну, это когда, конечно, когда под рукой нету медикаментозных средств. У нас в аптечной сети прекрасное средство типа пантенола. Это средство от ожогов. Поэтому я вообще рекомендую в своей как бы косметичке или такой походной аптечке обязательно держать пантенол в течение всего летнего периода. Смотрите, у нас есть очень много средств защиты, кремы, гели, спреи, молочко, масла, флюиды, лосьоны. Это надо использовать обязательно, соответственно, типу кожи все-таки. Обязательно использовать помады для губ, обязательно использовать солнцезащитные очки, обязательно использовать лосьоны и спреи для защиты волос, потому что я уже сказала о том, что это все подвергается облучению. Ну и, конечно же, учитывать SPF-фактор. Вот что такое SPF-фактор, меня очень многие пациенты спрашивают.
У нас буквально минута остается. Буквально минута.
Который указан на средстве. И надо умножить примерно на 10 минут. Это время до первичного покраснения кожи. И надо помнить, что достаточный питьевой режим необходим. И ограничение пребывания на солнце детей, беременных, людей пожилых. Поэтому защита нужна обязательно, всегда. И солнцезащитные средства в достаточном количестве продаются в аптечной сети. И тогда отдых не будет не приносить никаких неприятностей, будет полноценным и оздоравливающим.
Спасибо, Наталья Станиславовна. Наталья Булгакова, врач-дерматолог высшей категории, член Ассоциации дерматовенерологов и косметологов Украины, была на связи с студией Радио Крым Реалии. Друзья, берегите себя, любите свое тело, любите свое собственное будущее, инвестируйте в него. А мы будем инвестировать в вас настоящих. Вернемся в эту студию и будем обсуждать важное буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Немецкий концерн «Siemens» готов к кадровым перестановкам из-за скандала с поставкой турбин в аннексированный Крым. 24 уголовных дела в интересах детей столько за полгода возбудила подконтрольная Кремлю прокуратура аннексированного полуострова. И быть или не быть, крематорию в Ялте решали чиновники и общественные активисты. Сейчас подробнее. Представители немецкого концерна «Siemens» готовы к тому, что скандал с поставкой турбин в аннексированный Россией Крым будет иметь кадровые последствия. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на немецкую газету «Handelsblatt». В частности, некоторые неназванные изданием высокопоставленные лица обвиняют главу российского подразделения компании Дитриха Меллера в том, что тот долго затягивал с проверкой сведений о возможных санкциях. По информации издания, «Siemens» намерен создать новый механизм контроля над установкой оборудования непосредственно на месте доставки. В промышленных кругах Германии исходит из того, что «Siemens» при необходимости готов смириться с серьезными финансовыми потерями, но не будет рисковать репутацией на рынке. 24 уголовных дела в интересах детей за прошедшие полгода возбудила подконтрольная России прокуратура аннексированного России Крыма. Как сообщила пресс-служба ведомства, наиболее пристальное внимание уделялось защите имущественных прав детей. В частности, по результатам прокурорской проверки восстановлены права 5 детей, которым выплачено почти 200 тысяч рублей в виде пенсии по потере кормильца, инвалидности или выплаты на содержание детей-сирот. Как утверждается в сообщении, после вмешательства подконтрольного Кремлю прокурора Феодосии восстановлены права студентов, местного техникума, строительства и курортного сервиса. Им выплачен долг по стипендии в размере более 370 тысяч рублей. Подконтрольные Кремлю власти Ялты и местные активисты повторно рассмотрели вопрос о строительстве крематория на кладбище Сары. На заседании чиновники пришли к выводу, что реализация этого проекта представляет опасность для всего города, передал телеканал ИТВ. По словам экспертов, крематорий станет экологической угрозой для жителей близлежащих домов. Позицию общественных активистов поддержал имам Ялтинского региона и настоятель храма Александра Невского. Представитель городской администрации Александра Сидченко отметила, что от жителей города постоянно поступают просьбы проверить законность строительства крематория.
Как подчеркнула первый заместитель главы администрации Елена Сотникова, администрация готова ходатайствовать перед органами исполнительной власти Республики Крым по вопросу строительства крематория в другом регионе республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду с учетом транспортной логистики, обеспечивающей равноудаленность от всех муниципальных образований Крыма.
Окончательное решение о строительстве крематория на территории Ялты пока не принято. В Балаклаве лодка на повышенной скорости столкнулась с катером. 6 человек оказались в море, передала Крымская служба новостей. Ни на ком из них не было спасательных жилетов. Это нарушение со стороны судовладельца выполнения приказа МЧС, говорится в сообщении. Экипажи других маломерных судов помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали спасателей. Сотрудники ведомства оказали первую помощь женщине, которая была в шоковом состоянии, и получившему ссадины мужчине. Все остальные участники столкновения не пострадали и от госпитализации отказались. Суда-участники происшествия отбуксированы к причалам в Балаклаву. Российская Госдума разрешила больницам аннексированного Крыма до 2020 года работать без лицензии. Документ депутаты приняли в окончательном чтении, передало издание «Керчь-ФМ». Как уточнила бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, речь идет о переходном периоде. Депутат назвала процесс лицензирования трудоемким и требующим финансовых затрат. Законопроект поддержали все присутствующие, кроме коммуниста Алексея Куринова. Стоимость экскурсионных услуг в Судакском регионе составляет от 300 до 2000 рублей, сообщила пресс-служба подконтрольного России Министерства курортов и туризма аннексированного Крыма. Мониторинг рынка этих услуг в регионе, который провели специалисты министерства, показал, что наибольшей популярностью у гостей пользуются обзорные пешеходные экскурсии по Судаку и Новому Свету, а также посещение музея-заповедника Судакская крепость и морские прогулки. Ранее феодосийские власти заявили, что в следующем году предложат владельцам местных отелей и пансионатов переходить на работу в формате «все включено». Сегодня в Крыму переменная облачность. По прогнозам синоптиков, температура днем до плюс 35 градусов. Во второй половине дня возможна гроза. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Снова радио «Крым Реалии». Говорим о важном, говорим в том числе и о том, о чем на полуострове предпочитают молчать. У микрофона Павел Казарин. Добро пожаловать к нам в эфир. Для крымчан телефон 8 810 06 926. Звонки бесплатные, со своей стороны гарантируем анонимность. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Тема, которая привлекла наше внимание... Звучит так. В России решили внести изменения в учебники истории. Школьникам отныне хотят рассказывать о российской версии аннексии Крыма и обо всем том, что сама официальная Москва предпочитает называть словосочетанием «Крымская весна». В общем, школьную программу, информацию о событиях февраля-марта 2014 года Россия собирается вносить. Ну и, соответственно, все это коснется в том числе и крымских школьников, которые в настоящее время вынуждены учиться по российским учебникам. Ну, более того, эту инициативу успели поддержать российские некоторые историки. Так, например, доктор исторических наук Александр Пыжиков успел это все прокомментировать. Давайте послушаем.
Школьникам при огромных потоках информации очень сложно в них ориентироваться и отличать правдивые новости от ложных. Учитель в данном случае поможет сориентироваться, подскажет точку зрения, которая соответствует государственной позиции.
Ну, собственно, вопросов у нас в этой связи несколько. Во-первых, должна ли современная актуальная повестка находить отражение в учебниках истории? Во-вторых, как не сойти с ума крымскому школьнику, у которого, может быть, родители вполне себе проукраинские, а в школе ему будут рассказывать совершенно другое? Ну и в-третьих, это, собственно, сколько времени уходит у государственного левиафана на перековку граждан, которые вынуждены рядом с этим левиафаном жить бок о бок. Вопросы, ответы на которые мы будем искать вместе с нашим гостем Василий Павлов, украинский историк, сегодня гость нашей программы. Доброе утро.
Доброе утро.
Василий, вот, собственно, вопрос, с которого хотелось бы начать. Вот концепция школьного обучения истории. Она должна заканчиваться, там, не знаю, на событиях там, 10-15-летней давности, или она должна вот вплоть до вчерашнего выпуска новостей доходить? Вот, то есть, где эта граница, вот мы изучаем, и на каком периоде мы останавливаемся в рамках школьного материала?
Ну, смотрите, если мы говорим сейчас о Российской Федерации, то по новому учебно-методическому комплексу там принято такое принципиальное решение окончить на начале 2000-х годов и назвать этот период периодом стабилизации. Фактически это, насколько я понимаю, ту информацию, которую я владею, это вторые выборы Владимира Путина на президентский срок, и на этом, скажем так, останавливается. На данный момент, например, в Украине в нашей школьной программе находится и в учебниках находятся также события 2014, 2015 и, если я не ошибаюсь, возможно, и 2016 годов. Включать или не включать современную историю в школьный курс, это, в принципе, государственная политика. То есть есть государства, которые считают, что необходимо, что современная история важна, современную историю необходимо изучать постоянно. Есть государства, которые не включают всемирную, не включают современную историю в школьную программу и ограничиваются, скажем так, на событиях до 50 лет от какого-то конкретного момента. То есть они считают, что все, что раньше 50 лет, все, что находится в пределах жизни одного поколения, все, что находится в пределах тех людей, которые это ощутили, через себя пропустили, это не надо включать в учебники истории по тем или иным, скажем так, моментам. Можно согласиться как с той версией, так и с другой версией.
Потому То есть, любая имеет право на существование.
Любая имеет право на существование, и, скажем так, тут характерный момент – это каждое государство должно отвечать на те вызовы, которые ставит перед ним современная ситуация. Скажем так, этот разговор, когда мне сообщили эту тему, скажем так, меня весьма очень сильно заинтересовал, потому что мы находимся фактически примерно в такой же самой ситуации. И вызовы, которые ставит современность тому или иному государству, они очень и очень интересны.
Ну, то есть, по большому счету, и Украина, и Россия сегодня находятся в ситуации, когда они куют свой национальный миф. Просто для российской вертикали важно вписать историю аннексированного украинского полуострова в свой, соответственно, исторический миф.
Вы знаете, я вас немножко, наверное, поправлю. Угу. Они куют не свой национальный миф, они куют свой мобилизационный резерв.
Угу.
Это немного другой аспект, понимаете? Мы привыкли рассматривать историю как некую сказку, поэтому к ней очень хорошо лепится слово «миф».
Ну, миф с большой буквы «М», как система коллективных представлений.
Это мы понимаем, но на данный момент история является, к сожалению, для них, или, например, к счастью для нас, очень существенным элементом государственной политики. А исходя из того, что мы находимся в состоянии войны, то история фактически приближается к одному из видов вооруженных сил.
Ну, тогда вопрос следующий. А как вообще быстро вытравливается память? За сколько, условно говоря, лет или за сколько поколений, условно говоря, государственная машина может объяснить человеку, что Астазия всегда воевала с Океанией?
Значит, смотрите, в данной ситуации вообще, в принципе, ничего нового нет. Смотрите, мы имеем из того, что находим, ну, не условно говоря, не то, что на нашей памяти, а то, что мы можем очень хорошо проследить. Это формирование поколений, которые вступили во Вторую мировую войну.
Угу.
Если мы возьмем поколение нацистское, поколение советское, то мы увидим, что формироваться они начали примерно в одно и то же время. Начали они формироваться, ну, в условном, в 18-м году, после поражения Германии в Первой мировой войне и, например, окончательного закрепления большевиков власти в России в 18-м году. И отсюда мы видим, что на протяжении 20 лет, фактически, на 39-й год и Германия, и Советский Союз имели поколение, которое было готово и воевать за свою страну, и умирать за свою страну, и убивать за свою страну. Мы не можем сказать, что в 18-м году все российское общество было подвержено большевистским идеям. Мы не можем сказать, что в 18-м году все немецкое общество было подвержено нацистским идеям, которых вообще просто тогда не существовало. Но государство, когда запускается государственная машина, когда государство или лидер государства видит свою цель, то я думаю, что вот как раз примерно 20 лет это тот курс, когда мы можем сформировать поколение. Доказательство могу привести еще одно. Люди, рожденные в Российской Федерации на границе 90-х нулевых, вот вам как раз это поколение, которое сейчас является и активно используется. То есть это то поколение, которое всю свою жизнь
прожило при Владимире Путине.
Прожило не обязательно. Будет это Владимир Путин, будет это Иосиф Сталин, будет это Адольф Гитлер. Не суть важно. Прожило, живет в единой системе ценностей. Оно не видит ничего другого. Оно не знает ничего другого. И, соответственно, это поколение находится исключительно в системе координаты.
Если позволите. То есть, правильно ли я понимаю, что у Украины есть 20 лет, что Крым через 20 лет будет потерянной территорией, в которой будут жить люди, выращенные в рамках российской идеологической системы, для которых Украина будет чем-то, каким-то фантомом из прошлого?
Да, в принципе, да.
То есть 20 лет.
А вот теперь смотрите, мы опять же, на чем мы можем, скажем так, этот аргумент подтвердить или опровергнуть. Когда в 2014 году российские войска вошли что в Крым, что на Донбасс, одно из первых, что уничтожалось, это были школьные учебники истории. Угу. Если мы возьмем как раз тот же 2014 год, это как раз 23-й год нашей независимости, 22-й, 23-й. То есть это как раз вот уже сформированное поколение. Вот если вы сейчас посмотрите на украинскую армию, на большинство погибших, это вот как раз вот люди, выросшие, сформировавшиеся полностью в Украине, в системе украинских ценностей, в системе украинских координат.
Еще тогда один вопрос. Вы говорите, что поколение, которое выросло в рамках какой-то идеологической системы и успело там 20 лет прожить, оно автоматически становится лояльным и так далее. Но одновременно мы наблюдали в последние антикоррупционные митинги в России, когда на них выходит поколение, которое, в принципе, кроме Владимира Путина, ничего другого не помнило. Оно выросло при Владимире Путине, родилось в те самые 90-е, но при этом готово сегодня выходить и протестовать против, ну вот, любой в России протест, это всегда протест против вертикали. Выходя протестовать против коррупции, они протестуют против вертикали. Так получается, что российская школьная система не справилась, и вот тотальной лояльности от них не добилась?
Вы знаете, что школьная система, в принципе, никогда не может добиться тотальной лояльности. Вы абсолютно четко сказали в начале своего эфира, что еще есть семья. Угу. То есть семья, которая, навязывает какие-то свои ценности. И если этих ценностей нет в семье, то тогда государство будет общаться намного-намного проще.
Угу. Но одновременно возникает вопрос относительно того, что насколько, скажем так, какой КПД у вот этого по взращиванию патриотизма именно в школьной системе? То есть, скажем, школа может там 4 из 5 школьников полностью встроить в государственный идеологический механизм? Или 3 из 5 школьников способны встроить? Вот по вашим ощущениям.
Вы знаете, в принципе, я бы не стал в данной ситуации оперировать конкретными цифрами, угу. Потому что это очень, реально это очень тяжело посчитать, потому что нужно учитывать очень большое количество факторов в данной угу. ситуации. Если вы вспомните себя, например, в советской школе, то сколько, например, из одного класса человек одновременно ходило на пионерской линейке и вечером абсолютно спокойно слушало Iron Maiden?
Я был как раз очень пограничным. Советский Союз распался, когда мне было 7 лет, поэтому я даже еще пионерского галстука не ощутил.
Я вот это помню абсолютно спокойно, потому что, например, я был абсолютно лояльным членом Совета дружины, позднее там комсомольской организации, абсолютно при этом спокойно. В той же нашей школе комсомольская организация на переменах запускала Наутилус. Угу. То есть здесь, скажем так, попытка государства создать лояльное население, создать лояльное поколение и реальное отношение, скажем, той же молодежи, тех же школьников к тому, что им будет, какая информация им будет преподноситься, угу. Здесь же очень четко сказано, что школьникам очень тяжело разобраться в информационных потоках и выбрать правильный поток. То есть это свидетельство того, что при всем тотальном контроле Россия не в состоянии оседлать все информационные потоки.
Потому что информационные потоки, о которых вы говорите, школьник получает, с одной стороны, действительно, за школьной партой, от школьного учителя, а с другой стороны, семья, безусловно, играет очень значительную роль в том, что, собственно, молодой человек считает хорошим, правильным, адекватным или нормативным, и, соответственно, неадекватным и ненормативным. И вот крымские школьники, наверное, рискуют оказаться в ситуации, когда семейная память им будет рассказывать одно, и семейная традиция, а школьные новые российские учебники, привезенные на аннексированную оккупированную территорию, будут рассказывать совершенно иное. И как справиться с этим стрессом? Вопрос, который мы бы хотели адресовать нашей гости. Лариса Волошина, психолог, на связи со студией радио «Крым Реалии». Лариса, доброе утро.
Доброе утро, Паша.
Вот на ваш взгляд, крымские школьники обречены теперь на этот стресс в конфликте между семейной традицией, семейной памятью и российской школьной программой?
Ну, безусловно, им не будет просто, потому что мы понимаем, что Российская Федерация сегодня использует в отношении крымских школьников все методы такой настоящей махровой нацистской пропаганды. Я хочу напомнить, что сам Геббельс неоднократно утверждал, что функция пропаганды не только в том, чтобы привлечь, не только в том, чтобы как-то изменить сознание и отношение масс. Он говорил, что действительно ее функция в том, чтобы привлечь сторонников и удержать их в строю. То есть, в принципе, именно этой целью руководствуются те, кто пытается воздействовать пропагандистскими методами на психику ребенка. Любая пропаганда, она всегда апеллирует к эмоциям. Это всегда очень мощно заряженный эмоциональный ряд. Ребенку сложно сопротивляться подобному воздействию, хотя бы потому, что у него нет жизненного опыта. У него не возникает критического сопротивления в тот момент, когда ему, например, рассказывают о бандеровцах или о кровавом Майдане. У него нет опыта, чтобы сказать: подождите, но я видел то-то, то-то и то-то. Он еще ничего не видел, он еще ничего не знает, он не может сопоставить то, что слышит, не только с информацией, которую он получает в семьях, но самое главное, с своим собственным мироощущением. Если мы говорим о том, как сопротивляться подобной воздействию пропаганды, то надо понимать, что любая пропаганда, любое ее воздействие, оно ослабевает, когда манипулятор исчезает. Мы видим, как, к примеру, на собственном опыте мы знаем о том, что пропаганда пионерии, например, советская, ну, где-то действительно она осталась в нашем сознании, но мы давно и далеко уже не пионеры и не верим в те в идеалы и Павлика Морозова. Со временем, безусловно, у взрослого человека изменится его мироощущение, изменится его понимание, например, что правильно, что неправильно, но где-то остаточно все равно останутся базисные вещи, заложенные пропагандой. Например, были проведены исследования, швейцарцы проводили исследования среди немцев пожилого возраста, тех, кто в юности как раз подвергся юдофобии, пропаганде нацистской. И современные немцы, которые всю жизнь уже прожили, которые прошли денацификацию, то есть они не испытывают, у них нет антисемитизма, но результаты исследования показали, что остаточно они в любом случае имеют какие-то базовые конструкты антисемитизма, хотя на самом деле они даже об этом могут не подозревать. Это какие-то вещи такие, как осторожность, недоверие, просто не нравится, человек в себе воспринимает это как такие ощущения, вот ему, например, может не нравиться.
Лариса, если позволите, а вот те наши слушатели, которые слушают нас в Крыму, которые хотели бы, чтобы уберечь своих детей по максимуму, ну, насколько это возможно, вот в нынешней реальности. Вот у вас для них есть какой-то совет, не связанный, например, с срочным переездом на материк?
Да, безусловно, потому что первое, что надо сделать, надо понимать, что если вы пытаетесь переубедить ребенка и рассказать ему всю правду, вы вносите конфликт в его психику. Ребенок не может хранить тайну, он не может знать правду, например, про Украину и понимать, что то, что сейчас происходит с ним в школе, это ложь. Для детей их выводить в мир реальности гораздо проще постепенно. То есть ребенку важнее снимать эмоциональный фон, объяснять ему, что все не так просто, то есть подвергать сомнению, учить его критически относиться к тому, что он слышит. То есть гораздо важнее развить критическое мышление, чем сформировать четкую систему знаний, противоречащую тому, что ему рассказывают в школе. Потому что иначе ребенок будет находиться в состоянии конфликта. И он будет конфликтовать как с одноклассниками, как с учителем, так и, возможно, дома, потому что детская психика оказывается перед очень непростым выбором. Быть как все и чувствовать себя комфортно в школьной среде, или быть как родители, и тогда становиться фактически объектом для нападок. Не надо этого делать собственными детьми. Не стремитесь вдолбить в них так же агрессивно, правильное знание. Лучше приобщайте их к вечным ценностям, учите критически мыслить, учите их тому, что есть такие базовые вещи, как порядочность, честь, долг, что это очень важно, относиться с пониманием, расценивать информацию. Вот эти базовые вещи, они просто снимают, то есть потом, когда ребенок растет, ему становится проще, гораздо проще фильтровать то, что он уже слышал, подвергать сомнению уже усвоенные знания.
Понятно. Спасибо вам большое, Лариса. Лариса Волошина, психолог, была гостьей, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы возвращаемся к разговору с украинским историком Василием Павловым. Василий, вот как раз шла речь о том, о каких-то практических рекомендациях. Получается у меня такой неутешительный вывод, что, в принципе, государственный школьный Левиафан способен сожрать любого, вне зависимости от уровня критического мышления, и по большому счету, так или иначе, за 20 лет деревянные солдаты будут выкованы.
Ну, скажем так, будет выковано достаточное количество деревянных солдат. То есть я не могу сказать, что этой пропаганде поддадутся все. Кто-то ей не поддастся по собственным личным убеждениям, кто-то не поддастся по состоянию лени. То есть это тоже фактор, нельзя отрицать. Нельзя отрицать тот фактор, что молодежи, ну, свойственно действительно собственное критическое мышление, которое не обязательно основано на, скажем так, на каких-то принципах там морали, справедливости, правда, неправда. А, собственно, я говорю, что я этого не буду делать, я не буду этого воспринимать, только хотя бы потому, что мне это навязывают. Зная российскую пропагандистскую систему, это как раз, скорее всего, будет именно система навязывания, система тотального прессинга. А вот как раз эта система тотального прессинга и может сыграть, скажем так, нам на руку. То есть молодежь может как раз против этого выступить каким-то, скажем, тихим протестом.
Такой эмансипирующийся, потому что одновременно это же выпадает на этап переходного периода, когда молодой человек вообще, в принципе, эмансипируется от родителей, от школы, от учителя.
От всего. То есть этот момент людям, скажем так, свойственно отрицание. То есть здесь могут дети как раз стать невольными союзниками. Вот тут как раз более вопрос, мы же не знаем, на какой возраст будет направлена эта целевая пропаганда. То есть мы прекрасно понимаем, что и как это пишется, это будет раз в месяц. Не знаем, как на данный момент мы не знаем. Через месяц узнаем, как это будет. Это будет какие-то обязательные занятия. Это будет, как в советских школах, политинформация по вторникам за 15 минут до урока. Это будут какие-то занятия после уроков. Это будет в системе каких-то воспитательных заходов. То есть мы тут не знаем. И, скорее всего, как раз по моему мнению, что старшие классы 10-11, они как раз будут наименее подвержены этой пропаганде, что удар будет сделан как раз на вот переходной, вот где-то вот 5-9 класс, где дети еще, не, скажем так, не совсем сформировавшиеся, и эти дети, скажем так, не знают той Украины, того Крыма, который, например, знаем мы. То есть у них какие-то есть остаточные воспоминания, но эти воспоминания не сформированы. Как раз основной удар будет направлен туда, потому что бороться с взрослыми, ну, скажем так, тяжеловато по очень многим причинам. И я бы здесь предостерег бы всех от того, что, скажем так, говорить о том, что это очередная тупая шутка, это очередные какие-то тупые действия, это абсолютно не тупые действия, это очень целенаправленно, это делается правильно, это делается с целью. Вот. Поэтому, соответственно, мы тут можем себе делать какой-то вывод, что если поставлена цель, эта цель будет достигаться. Соответственно, здесь необходимы абсолютно правы, и психолог прав, необходимо искать какие-то инструменты противодействия. Инструменты противодействия мы сможем находить тогда, когда мы увидим, собственно говоря, что из себя представляет этот механизм. Плюс, все-таки здесь, как никогда, будет важна роль родителей, важна роль семьи.
Понятно. Ну да, вот уж действительно, битва за историю, а точнее за ее восприятие. Да, мы живем в очень любопытное время, когда битва идет не столько за реальность, сколько за восприятие этой самой реальности. И именно поэтому идеологические войны, по большому счету, ни в какой из периодов своей актуальности не теряют. Спасибо вам большое, Василий. Василий Павлов, украинский историк, был гостем радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжаем говорить о том важном, что происходит и что не происходит на территории оккупированного, аннексированного украинского полуострова. Поэтому совсем скоро будем в том числе говорить и о том клине, который вбит между России и западными технологиями в связи со скандалом вокруг компании Siemens. Той самой компании Siemens, которая объявила о своем скором уходе с российского рынка. Чем это чревато для самой компании, чем это чревато для российских областей, отраслей, которые требуют западных технологий. Совсем скоро об этом пойдет речь в нашем эфире. Я с вами не прощаюсь, даю паузу на новости. Совсем скоро, сразу после того, как они отзвучат в нашем эфире, мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 10 06 926. Крымчане могут звонить бесплатно, со своей стороны гарантируем анонимность. Не прощаемся, до скорого.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Обманутый по собственному выбору. Почему Siemens не избежать неприятностей? С таким заголовком вышла статья министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Скорее жив, чем мертв. Нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил представитель страны в группе по вопросам безопасности в Минске Евгений Марчук. И сербский кинорежиссер Эмир Кустурица внесен в базу активистов-миротворца за заявление по Крыму. Сейчас подробнее. У нормандского формата и минских переговоров появились шансы на успех. Об этом заявил представитель Украины в группе по вопросам безопасности в Минске, бывший министр обороны Украины Евгений Марчук в интервью 112 каналу. В то же время, по его словам, Кремль продолжает максимально препятствовать решению конфликта на востоке Украины.
Ясна річ, що Росія завжди, з самого початку і до останнього 60-го раунду, весь час намагається будь-якими способами, будь-якими технологіями вивести на ситуацію, щоб у нас почались прямі переговори з представниками ОРДЛО. І тому з самого початку була досить довга така складна дискусія відносно того, запрошені представники ОРДО-ОРЛО.
Марчук добавил, что Украина должна максимально эффективно работать как на международной арене, так и внутри страны, чтобы суметь до конца года переломить ситуацию и добиться ухода российских войск с Донбасса. Инцидент с поставками турбин в аннексированный Крым должен быть тщательно расследован, а все виновные наказаны, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для издания «Европейская правда». Поставка газовых турбин «Siemens» на территорию полуострова, несмотря на серьезный санкционный режим, не была роковым стечением обстоятельств или абсолютной неожиданностью, добавил Климкин. Так же, как с историей с «Мистралем», Украина била в колокола, мы предупреждали «Siemens», федеральное правительство Германии и Европейские институты. Мы убеждали и мы указывали на дыры в санкционном режиме, отметил он. Глава МИД Украины подчеркнул, что в случае Siemens его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи. Немецкий концерн в минувшую пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамане, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens намерен разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанции. 62 километра браконьерских сетей за полгода изъяли подчиненные России крымские пограничники. Как сообщила пресс-служба российского ФСБ по Крыму и Севастополю, в естественную среду обитания выпущено свыше 25 тысяч особей представителей морской фауны. Поэтому удалось избежать ущерба на сумму около 2 миллионов рублей. Также у браконьеров изъяли порядка 2,5 тысяч удочек. Ведомство подчеркнуло, что незаконный вылов рыбы и других морепродуктов имеет большие масштабы в Крыму. Браконьеры разрушают нерестилища и загрязняют окружающую среду, говорится в сообщении. Задача каждого сознательного гражданина в том, чтобы дать возможность последующим поколениям увидеть и оценить все богатство морской флоры и фауны, добавили представители ФСБ. Для симферопольских студентов выпустят специальную скидочную транспортную карту. Об этом сообщил директор подконтрольного российским властям муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс» Денис Майор. Он напомнил, что, несмотря на то, что услуга была введена недавно, она уже набирает популярность. Карту приобрели 300 человек, сказал чиновник. Также, по его словам, на маршрутах подключены терминалы для оплаты проезда банковскими картами МИР, Визы и Мастеркард, что, по его мнению, будет удобно для туристов, приезжающих в Симферополь. На ближайшее время Майор анонсировал еще один проект, который называется «Карта туриста». Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил аннексированный Крым, назвал его российским и попал в базу миротворца, передает Радио Свобода. В эту базу вносятся, в частности, нарушители украинской границы или те, кто оправдывает российскую агрессию и аннексию Крыма России. Кинематографист въехал на полуостров незаконно, без разрешения украинских властей, чтобы дать в Ялте концерт со своей группой. Во время визита в Крым он неоднократно подчеркивал в интервью местным российским СМИ, что считает полуостров российским. Также он пообещал в следующем году посетить Севастополь. Два года назад из-за подобных заявлений был отменен его концерт в Киеве, но официальных санкций против него Украина не применила. Вместе с тем, в России год назад глава государства Владимир Путин наградил его российским орденом «Дружбы народов». Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, температура воздуха плюс 35. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, история про поставку турбин компании «Siemens Крым» — это просто настоящий какой-то политический триллер. Он с каждым днем набирает все больше обороты. И вот мы уже читаем, что представитель германского МИДа заявил, что из-за поставок газовых турбин «Siemens Крым» отношения между Берлином и Москвой могут осложниться. Об этом он заявил в газете «Bild am Sonntag». Правда, издание не указывает имя своего собеседника, просто говорит, что это представитель немецкого МИДа. Такая себе, условно говоря, медиасигнал. Я просто напомню, что речь идет о том, о той самой злополучной поставке немецких генерирующих турбин на территорию аннексированного украинского полуострова, о котором, собственно, говорят уже последние несколько дней. Давайте освежим в памяти хронологию событий и будем говорить дальше.
100 слов по теме.
21 июля в немецком концерне «Siemens» объявили о приостановке поставок генерирующего оборудования госкомпаниям России. После внутреннего расследования «Siemens» официально подтвердила, что все четыре турбины незаконно доставили в аннексированный Крым.
«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, несмотря на все наши попытки, все четыре газотурбинные установки, которые были поставлены для проекта в Тамани, были модифицированы в России и доставлены в Крым, вопреки четким требованиям соглашения. Это действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку «Siemens». Оно подорвало доверие и нарушило правила Европейского Союза.
«Siemens» объявили о выходе из российской компании «Интеравтоматика», где концерну принадлежит почти 46% акций. В Германии предполагают, что именно с помощью этой компании турбины «Siemens» перевезли из Краснодарского края России в Крым. В Кремле отказались комментировать ситуацию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сразу скажу, что я оставляю это без комментария. Это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество. И по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог.
Ранее «Сименс» подала иск в арбитражный суд Москвы на российскую компанию «Технопромэкспорт». Именно она закупила 4 газотурбинные установки якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове. Российские чиновники и Ростех заявляют, что турбины, поставленные в Крым, куплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах Ростеха под нужды проекта.
100 слов по теме.
Действительно, друзья, вся эта история, она развивается вот в полном соответствии с какой-нибудь сценарной драмой. Например, Татьяна Становая в своей статье для российского издания republic.ru пишет о хронологии поиска России и поставщика для, собственно, крымских генерирующих мощностей. Сперва пытались подключить китайцев, пишет Татьяна Становая, которые, в свою очередь, отказались. И она напоминает, что санкции против России, они появились не сразу после Крыма, они появились в значительной степени после того, как был сбит пассажирский Боинг в небе над Донбассом. И поэтому компания Siemens, которая еще в марте, которую в марте еще начали привлекать для того, поставок, соответственно, оборудования в аннексированный Крым, она особенно поначалу ничем не рисковала, потому что санкции, как напоминает нам Татьяна Становая, они появлялись постепенно в течение 2014 года. Более того, официальная операция прикрытия России была тоже избрана довольно продуманная. Об этом Татьяна Становая пишет в своем тексте, повторюсь, для Republic.ru. Предполагалось, что будет строиться ТЭЦ в Тамане, но в конечном счете вот эти ТЭЦ так и не были построены, и вот в конечном счете мы обнаружили, что турбины производства компании Siemens оказались на территории Крыма. Вопрос, который, собственно, беспокоит всех. Вот анонсированный уход компании Siemens с территории, с российского рынка. Во-первых, насколько это болезненный шаг для самой, собственно, компании Siemens? А во-вторых, насколько это ударит по технологическому сотрудничеству между российскими такими промышленными отраслями и насколько вообще вот это болезненный шаг для, собственно, российских этих самых отраслей. Друзья, вопросы у нас есть. Самое главное, у нас есть человек, у которого, скорее всего, есть ответы на эти вопросы. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy, на связи с нашей студией. Михаил Иванович, доброе утро.
Здравствуйте.
А скажите, вот компания Siemens, которая анонсирует выход из совместных с Российской Федерацией проектов, которая анонсирует свое возможное сокращение присутствия на российском рынке, насколько это шаги, а, болезненные для компании Siemens, б, болезненные, собственно, для самой Российской Федерации?
Ну, для компании Siemens это очень неприятное развитие событий, поскольку у нее много проектов в России. И только за последнее время она подписала контрактов на сумму больше 10 миллиардов рублей на российской территории. Прекращать все это сотрудничество – это довольно чувствительное занятие, тем более компания ожидает еще и каких-то наказаний за нарушение режима санкций. Угу. Что касается России, то тут тоже чувствительный вопрос, поскольку Siemens уже прославилась тем, что на многие наши электростанции установила свои турбины, которые хоть и назывались турбины российского производства, или модернизированные турбины, или локализированные оборудования, но тем не менее, где-то на 65% они все-таки состоят из иностранных чувствительных очень деталей и частей. Ну, что-то довольно грубое можно сделать, включая, кстати, лопатки для этих турбин. Но контрольно-измерительное оборудование и автоматику, ее практически всю поставляет германская компания. Вот уйдя из той компании, которая отвечала за сервисное обслуживание автоматики, за обслуживание этих турбин, Siemens ставит под удар уже установленное оборудование и, разумеется, те контракты, которые они должны были заключить в ближайшем будущем.
А скажите, а насколько вообще опасен для современной российской экономики технологический дефицит? Ведь компания Siemens, как вы сами упомянули, это в первую очередь технология. Технологии, которые и, соответственно, технологии обслуживания уже поставленного оборудования. А в каких сферах промышленности российская экономика вот наиболее зависит от западных, как бы, вот, технологических поставок?
Ну, посмотрите на нефтегаз, которым я занимаюсь. В нефтегазовой отрасли оборудование, ну, несмотря на все объявленные программы импортозамещения, по-прежнему в среднем 65% это импортное оборудование, не говоря уже о передовых технологиях. Объявили, что мы через несколько лет освоим технологию строительства подводных добычных комплексов для нефти и газа. Ну, в мире до сих пор это смогли сделать только 4 фирмы, и все они либо американские, либо норвежские. Этим не занимаются ни китайцы, ни японцы, ни кто-нибудь еще. И поэтому заявлять, что мы, в общем-то, вот сейчас будем свое такое оборудование выпускать, это все равно, что говорить, что, извините, мы сейчас опередим всех американцев, полетим куда-нибудь на Луну, и там будем гелий-3, так называемый, добывать. Это все, конечно, сказки, а на самом деле зависимость от иностранного оборудования не уменьшается.
Угу. Скажите, а есть ли хоть какие-то отрасли российской экономики, в которых Россия выступает как технологический суверен?
Ну, в нашем нефтегазе этого нет. Иногда объявляется, что вот, вы знаете, мы тут вот технологию новую разработали по освоению, скажем, трудноизвлекаемой густой сернистой нефти в Татарстане. Когда мы посмотрим на эту технологию, то видим, что это канадская технология, где они просто, ну, поменяли местами трубочки и объявили, что они там заносимость песком этой скважины каким-то образом контролируют. И все, точка. Это иностранная технология. Если мы посмотрим, например, на знаменитую буровую установку «Екатерина», которую выпускают на Урале, и которая занимается бурением скважин на Ямальском полуострове, то выясняется, что у российского производства там только одна большая станина, вот эта, а на нее уже навешаны более или менее чувствительные части, которые происходят из разных стран, от Канады до Румынии.
Угу. Скажите, вот на ваш взгляд, я так понимаю, что сегодня компания Siemens, она пытается защититься от каких бы то ни было санкций со стороны официального Берлина, Брюсселя или Вашингтона. И вот какое, на ваш взгляд, развитие может получить вся эта история с поставкой газовых турбин компании Siemens на территорию Крыма?
Ну, Siemens уже потребовала вернуть это оборудование, несмотря на то, что российская сторона объявляет эти турбины произведенными в России, затем приобретенными на вторичном рынке, модернизированными, и что якобы там Siemens-то ничего не осталось. Ну, что ж тогда требует Siemens вернуть? Есть уже шутливое решение, что давайте их бульдозером там передавим прямо в Крыму. И бульдозер-то придется у компании Caterpillar покупать или у японской Komatsu. Но чем это кончится, трудно сказать. Я думаю, что Siemens даже пытается затянуть этот вопрос, поскольку они обратились за решением в российский суд. А от российского суда, как показывает опыт, правосудного решения не всегда можно ожидать. А уж затяжек в процессе может быть более чем достаточно.
Угу. Вы знаете, ну вот сравнительно недавно, 2 года назад, французский банк Credit Agricole, он был наказан за незаконное перемещение через США средств из таких стран, как Судан, Куба и Иран. В период с 2003 по 2008 год французский банк, собственно, этим занимался. И в итоге на него были наложены санкции. 800 миллионов долларов штрафа было наложено на французский банк Credit Agricole, и он согласился в конечном счете эти деньги выплатить. То есть я так понимаю, что мы сегодня наблюдаем некую зеркальную ситуацию. Компания Siemens рискует получить штраф за нарушение санкционного режима в отношении полуострова.
Ну, разумеется, мы видим уже много таких наказаний и за сотрудничество с Ираном, и в свое время это было за сотрудничество с Южной Африкой. Так что история полна списком таких наказаний. Самое свежее – это когда на очень незначительную сумму, но все-таки наказали компанию ExxonMobil, руководитель которой сейчас государственный секретарь США, и наказали не за то, что компания нарушила какие-то контракты в реале, а за то, что она после объявления режима санкций подписала несколько документов, несколько соглашений с Роснефтью, с российской компанией, находящейся под санкциями. Просто за намерение, еще не осуществленное, уже наложен штраф. Ну, компания, конечно, его оспаривает на этой основе, но сигнал, конечно, совершенно четкий. Я думаю, что наказание и Сименсу, и другим компаниям еще впереди.
Ну да, я просто напомню, что, например, в 2014 году французский банк BNP Прибал, он согласился заплатить США почти 9 миллиардов долларов штрафа за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана. То есть мировая практика, вот как раз-таки, она знает немало историй, когда компании, которые нарушали режим санкций, они, ну, простите меня за арго, вынуждены были, ну, выплачивать, они попадали на деньги. Так вот, и последний вопрос, если позволите. Вот, Михаил Иванович, если этот технологический санкционный режим будет работать против российской экономики и в дальнейшем, есть ли там какое-то, не знаю, арифметическое или геометрическая прогрессия, с которой накапливается технологическое отставание, с которой накапливается вот на самом деле вот этот технологический дефицит в экономике и так далее? Вот какие последствия вы можете спрогнозировать у подобного жесткого технологического эмбарго?
Ну, давайте посмотрим на те же самые турбины. Когда-то Советский Союз производил свои собственные турбины, хотя коэффициент полезного действия у них был весьма невысок, там где-то 25-26%. Сейчас, когда устанавливают на электростанциях турбины западного производства и западных технологий с коэффициентом полезного действия где-то 46-47 уже процентов и даже выше, то очевидно, что возвращаться к российским аналогам не приходится, тем более, что производственная база, проектная база и технологическая уже здесь в значительной степени потеряна. И когда мы слышим об импортозамещении, о локализации и так далее, то всегда надо делать поправку. Извините, мы видим, как мир движется вперед в результате кооперации, то есть работают страны вместе с иностранными компаниями, а не вместо иностранных компаний. Такая политика самоизоляции ни к чему хорошему не приведет. Она только множит отставание.
Понятно. Спасибо вам большое, Михаил Иванович, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», был на связи с нашей студией. Знаете, вот любопытная точка зрения прозвучала из уст Станислава Митраховича. Это ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Митрахович считает, что Siemens не мог не знать о риске использования своих турбин на территории Крыма. Но компания до недавнего времени смотрела на эти риски сквозь пальцы. Давайте послушаем эту точку зрения.
Мнение.
На самом деле, так я понимаю, речь идет о прекращении поставок только некоторых видов электроэнергетического оборудования, потому что Siemens на самом деле очень большой бизнес в России и по электроэнергетике, и по медицине, и по транспорту. То есть пока на самом деле очень много еще не ясно, от чего именно Siemens отказывается. Скорее всего, он пока просто откажется от работы именно по турбинам в России, где турбины производятся при участии Siemens.
Мнение.
Siemens ищет, как сохранить свое лицо перед западными регуляторами. Конечно, компания делает вид, что она здесь ни при чем. Если вы работаете с Россией, поставляете свои технологии в один из регионов, ну, как бы глупо считать, что вот абсолютно точно гарантировано, что из одного региона в России это не перейдет в другой регион России. Ну, я думаю, что, конечно, компания Siemens сквозь пальцы смотрела на эти риски, но мы должны уважать ее публичную позицию, когда она защищается от санкций, и говорит, что она, конечно, здесь ни при чем. Но в реальности компания, которая имеет большой бизнес в России, понимала, что рано или поздно ее возможности будут использованы, что называется, в тех местах, где западные правительства будут не очень этому рады.
Ну, вот такая вот реальность сложилась, собственно, на данный момент. И вообще Украина, каким бы то ни было образом, она вообще может вообще играть роль в режиме поддержания этого технологического эмбарго, которое появилось в 2014 году в отношении Российской Федерации. Вопрос, который мы в том числе будем обсуждать с Юрием Корольчуком, экспертом Украинского института энергетических стратегий. Юрий, доброе утро.
Да,
доброе утро.
Вот когда стало известно о том, что компания Siemens нарушает, собственно, санкционный режим, о том, что ее турбины поставлены в Крым, в Украине раздалось очень много голосов о том, что Украина должна на это как-то реагировать, либо, там, не знаю, давить на компанию Siemens, что, наверное, у многих вызвало вопросы с учетом масштаба компании Siemens. Вот вы сами видите Украину, какие у нее может быть какая-то проактивная позиция в отношении, там, компании Siemens или других компаний, которые нарушают санкционный режим в отношении аннексированного полуострова?
Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что ситуация, которая сложилась вокруг поставки турбин в Крым, это консенсус между Siemens и Россией, между компаниями, которые занимаются как раз поставками оборудования на Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. Потому что, по моей информации, вот мы даже с вашими коллегами, возможно, больше полгода назад как раз говорили, и я еще тогда знал, у меня была такая информация, что все-таки будет решен вопрос просто в юридической плоскости. И Siemens, к сожалению, занял такую лояльную позицию по отношению к России. В принципе, это было ожидаемо. Мы видим, что отношения не разрываются, компания остается на рынке России и будет работать дальше. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, к Siemens эта ситуация не очень критическая и не очень ударит по ее имиджу, потому что во всех других странах, вот я, например, специально смотрел эту ситуацию, они остаются в абсолютно партнерских отношениях со всеми своими контрагентами, начиная с Австралии, где они даже присутствуют, в Америке, в США имеется в виду, в Латинской Америке. То есть это не ударит по компании. То есть это точечное решение проблемы, которое Siemens вот делает таким образом. То есть закрывает глаза на это, подает в суд, обращается. То есть придерживается банальной такой юридического процесса решения этой проблемы. То есть через год, через два мы все забудем об этой ситуации. И вот этот вопрос, который вы задаете, к сожалению, для Украины как раз, вот это, можно назвать поражением. Почему? Потому что, во-первых, все-таки это Россия решает дальше свою проблему обеспечения электроэнергии Крыма. То есть мы знаем, что был этот электрокабель, который подключен и обеспечивает частично Крым. И вот теперь это будет фактически завершение полного комплекса создания, такого автономного режима энергосистемы Крыма, то есть за счет двух ТЭЦ. И вот Украине нужно было бы, конечно, сейчас уже, а я, к сожалению, это не вижу, нужно было обращаться и в суд против Сименса, и в суд, конечно же, в Гаагу, как это единственный возможный вариант, международный суд ООН, относительно вот поставок этих турбин и в Крым, то есть вот нарушение этого эмбарго относительно уже России как страны, потому что Крым территория Украины, да, и вот этого всего я не вижу, к сожалению. То есть получается, что мы можем стать фактически частью этого консенсуса между Россией, Сименсом, Германией, и мы как бы будем занимать такую вот пассивную лояльную позицию. Хотя, опять-таки, нужно понять, что это сложно, это трудный процесс доказать, что именно эти турбины Siemens были поставлены. Насколько я вот знаю, что фактически действительно в судебном процессе, скорее всего, будет речь идти о том, что турбины были переоснащены, дополнительно были проведены технические работы, которые фактически изменили уже структуру, которую предложил Siemens. То есть это уже как бы не продукт Siemens'а. Это так многие, кстати, компании работают в мире по разным как бы причинам, моментам, но в данной ситуации Siemens вот таким образом выйдет ситуация. А Украина, конечно, нужно было бы занимать, я думаю, что это еще не поздно, как бы, и просто я не знаю, например, не готовят никакие документы в суд, по крайней мере, те компании, которые в Украине отвечают за это, структуры государственные, насколько я знаю, этого процесса нет, Минюст в том числе.
Юрий, позвольте, сейчас, секундочку, давайте еще раз вот проговорим. Вы говорите про Международный суд ООН, Украина не может подавать Международный суд ООН на компанию Siemens. Он занимается рассмотрением исков только между государствами. А в Гааге нету никакого, собственно, трибунала, в котором тоже Украина могла бы подавать суд на компанию Siemens. А у меня вопрос следующего характера. Вот вы склонны расценивать эту ситуацию, сложившуюся статус-кво, как поражение. Но одновременно мы наблюдали несколько ситуаций за 2014-2015 год. Это штрафы, которые были наложены на французские банки Crédit Agricole и BNP Paribas. А BNP Paribas на 9 миллиардов долларов был оштрафован за нарушение санкционного режима в отношении Судана и Кубы и Ирана, а банк Crédit Agricole на 800 миллионов долларов. То есть, с другой стороны, в этом смысле, позвольте с вами не согласиться, мы знаем пример того, как американская Фемида, она накладывает санкции очень жесткие на компании, которые нарушают режим, в том числе технологической изоляции или там какой бы то ни было еще. А вам не кажется, что мы можем стать свидетелями как раз-таки подобного, аналогичного прецедента в нынешней ситуации с компанией Siemens?
Уточню, во-первых, почему я сказал слово поражение. сильно имею в виду систему энергообеспечения Крыма, потому что мы раньше поставляли туда электроэнергию, это оставалось как бы некой связью между Украиной и Крымом. К сожалению, в 2015 году эта ситуация оборвалась в буквальном понимании этого слова, и Россия занялась конкретным вопросом решения обеспечения энергопоставок Крыма за счет электрокабеля и за счет строительства ТЭЦ. И вот именно в этом контексте возникла ситуация с поставками турбин на Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. Во-вторых, момент, что вы говорите по суду в ООН...
У нас минута остается.
Мы можем подавать не на Сименс, мы подаем на страну Россию, которая как бы обеспечивает жизнедеятельность территории, которая принадлежит Украине. Вот это я так вижу. Это я так общался с юристами, я знаю такую ситуацию. Опять-таки, я не окончательный юрист, не могу это сказать. Относительно вашего примера по банках, к сожалению, я не специалист по банкам, но это пример, скорее всего, как бы позитивный для Украины, но опять-таки, по другим энергетическим проектам, которые тоже вот имели ситуацию, международные суды, споры, это очень долговременный процесс, и в том числе юридические доказательства, предоставление этих доказательств, в том числе и в Соединенные Штаты Америки, например, если они будут накладывать такие санкции, или для стран Европейского Союза, например, для Германии, там, для Франции, для Великобритании, для Евросоюза в целом. То есть мы должны, вот я как бы и сказал это, мы должны занимать более активную юридическую позицию. Это очень тяжело на самом деле будет сделать, очень тяжело.
Но эта позиция ясна. Эта позиция ясна, да. Более активная проукраинская, проактивная позиция в отношении нарушителей санкционного режима. Юрий Корольчук, эксперт Украинского института энергетических стратегий, был на связи со студией Радио Крым Реалии. Друзья, мы будем продолжать отслеживать самые важные события. Поэтому слушайте Радио Крым Реалии, заходите к нам на сайт. Мы будем рады вас видеть. И самое главное, не устаем повторять, берегите себя.
На приемнике. Компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.